Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Должен ли я любить всех людей? А если люди проявляют агрессию и делают мне зло, что делать и как с этим быть? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях сегодня психолог Илларион Огородников. Илларион, привет.
Игорь, привет. Привет всем, кто нас смотрит, слушает.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы будем говорить на такую тему, как любовь ко всем людям. Да, это, знаешь, когда ты слушаешь христианские проповеди, часто можно услышать, что там Бог возлюбил нас, и если мы не любим друг друга, то, значит, не любящий брат своего, цитирует, естественно, апостола Иоанна, не любящий брата своего, там, как может любить, не любящий того, кого видит, как может любить того, кого не видит, и так далее. Вот, то есть, вот такой вот весь комплекс. Да, мы попробуем разобраться, о какой любви вообще говорил Христос в своей Нагорной проповеди. Что такое любовь ко всем людям? Вообще, возможно любить ко всем людям? Лев Николаевич Толстой говорил о том, что если ты любишь всех людей, то значит, ты не любишь никого. Да? То есть, и при этом он развивался. Вот невозможности полюбить весь мир очень много. Ну, кстати, вот, чтобы разорвать все шаблоны о Льве Николаевиче Толстом, я просто предлагаю почитать его дневники. Mm-hmm. Вот там Толстой совсем другой, нежели он в своих текстах. Там он рефлексирующий, метущийся, сомневающийся, раздраженный, злой, добрый. То есть вот он разный совсем. Да? Такой настоящий Толстой. Да. В общем-то, как и Достоевский, только нужно читать, конечно, не дневники писателя, который вот писал на публичную, да, сферу, да, то есть вот это и по определению публицистика, а его заметки и его переписка. Там он совершенно тоже совершенно другой, он такой весь публицист, он такой иногда яростный, да, такой обличающий, а в переписке он очень нежный, трепетный. Вообще с Достоевским нежный и трепетный не монтируется, он действительно таким был. Вот это правда. Чтобы узнать человека, ну, можно почитать Чехова, и ты как бы столкнешься с другим Чеховым, раздраженным, саркастичным, значит, любящим, значит, обсудить каких-нибудь людей. В общем, таким не очень приятный Чехов бывает в переписке. Хотя и при этом тоже очень открытым, вот разным, да. Вот мы такие. Начну я, кстати сказать, не с этого. Да, вот такая большая преамбула моя к нашей, в общем-то, теме о любви ко всему миру, не ко всем людям. Должен ли я любить всех людей? Я начну с небольшой цитаты Франсуа де Ларошфуко, который писал: «Любовь одна, но подделок под нее тысячи». Вот. Друзья, давайте попробуем разобраться в подделках и в том, что на самом деле вообще является любовью, и понимаем ли мы, что такое вот любить по-настоящему, да? Понятно, что все сразу вспомнят там 13 главу 1 Коринфянам и будут правы. Мы тоже ее вспомним. Ну, а куда же без нее-то? Вот, без этого великого гимна любви апостола Павла. И, друзья, напишите нам, как вы считаете, нужно ли любить всех людей? Можно ли любить всех людей? И нужно ли любить всех людей? А что делать с подонками, да? А что делать с мерзавцами? А что делать там с насильниками, преступниками и так далее? Вот как их любить вообще? И вот что происходит с нами, когда мы начинаем думать об этом и говорить об этом, да? Давай, знаешь, вот с чего начнем. Вот, Илларион, как ты думаешь, например, что у меня в гостях христианский психолог Илларион Огородников, как ты думаешь, что в нашей жизни значит такие чувства, как любовь и ненависть? Почему и когда они проявляются?
Ну, понятное дело, что это, наверное, одни из таких главных тем в жизни любого человека, любовь, да, я думаю, об этом сказано очень много, и разное, да. Ну, я думаю, что все-таки нужно понимать, что кроме любви и ненависти, такие больше такие, ну, как бы, два диаметрально противоположных, да, чувства или такое, качества характера. Есть и другие проявления, да, и равнодушие, и какое-то неприятие. Ну, то есть много других промежуточных стадий, да, вот между этими двумя радикально противоположными чувствами, да, можно так сказать. Ну, понятное дело, что мы, как христиане, мы призваны к любви. Об этом тоже Христианин говорил, и это мы слышим и в церкви много, да. Но вот понимать, что ненависть, она, ну, или злость, да, она присуща всем нам. Я думаю, что ненависть — это немножко отличается от такого понятия, как злость, да. Мы бываем часто злыми, но ненависть, я думаю, что это такое очень радикально, настолько редкое проявление у христиан, по крайней мере, да, что мы больше, наверное, можно говорить о какой-то злобе, злости, которая, как эмоции, да, которые мы можем тоже испытывать в нашей жизни, будучи верующими людьми, да. И естественно, но, естественно, с этим надо что-то делать, и с этим нужно какие-то шаги в этом плане предпринимать. Но любовь, конечно, это то, о чем говорится в Писании. Это, наверное, самая главная тема Библии, и это самое главное направление христианской жизни, к которому мы должны стремиться. Но то, как достигает ее, это, конечно, тоже достаточно такая объемная тема и сложная. Но, тем не менее, понятное дело, что это, наверное, основа христианской жизни, да, любовь к людям.
Видишь, мне кажется, что, ну, во-первых, мы часто подавляем сильные чувства, боимся в них себе признаться, потому что, ну, мы понимаем, что ненависть сжигает, да? Я вспоминаю, например, там, да, у нас есть поговорки «от любви до ненависти один шаг», да? Да, понятно, что эта поговорка заряжена на взаимоотношения мужчины и женщины, да? То есть, когда вот, то и понятно, что вот любовь – это такое чувство, которое мы не всегда вербализируем нормально, да, объясняем, ну, скажем так, мы не всегда его правильно отрефлексируем, мы можем его почувствовать, да, ну, там, любовь мужчины к женщине, да, но мы прекрасно понимаем, что в браке супруги проходят разные периоды, и иногда они начинают чувствовать то, что, ну, как бы, а почему это чувство появилось? Мы же так любили или любим друг друга, или любили друг друга, почему мы, вот, непонимание появилось? Непонимание – это такое очень, знаешь, туманно, знаешь, такое, оно вроде не туманное, но оно такое мягко заряженный, да, но с непониманием можно справиться, да, когда непонимание перерастает в многолетнее непонимание, неприятие, когда непонимание перерастает в неприятие, а неприятие, в конце концов, перерастает в ненависть. И, знаешь, я, к сожалению, видел людей, которые, ну, там, скажем, верующие, они прекрасно понимали, что ненависть разрушает, но при этом ничего не могли сделать, да, с этим. Да, и молились, и обращались к душепопечителям, говорили, что я не знаю, что с этим делать, но это все меня сжигает, да. Мне кажется, вот как раз, когда мы говорим про любовь, у нас часто любовь, она наполнена разными такими, как тебе сказать, она наполнена разнозаряженными эмоциями, да. Ну, то есть под любовью мы понимаем страсть, да. Под любовью мы понимаем глубокие взаимные чувства, да. Под любовью мы понимаем целый процесс взаимоотношений между мужчиной и женщиной, родителями и детьми, да. Под любовью мы понимаем и дружбу, между прочим, да, любовь к друзьям. И Библия нам много говорит о любви к друзьям, да. То есть вот, пожалуйста, видишь, это ну, когда мы говорим от любви, когда вот поговорка, когда мы вспоминаем поговорку «от любви до ненависти один шаг», мы прекрасно понимаем, что правильнее эту поговорку было бы сказать «от страсти до ненависти один шаг», да? Потому что страсть – это такое сжигающее чувство, да? И когда страсть, например, выходит из брака, да, то есть понятно, что вот если нет ничего другого, если нет дружбы, если нет глубоких взаимоотношений, если нет настоящей интимности, значит, я имею в виду там не сексуальные взаимоотношения, да, а интимные взаимоотношения друг с другом, когда супруги открыты друг для друга, когда они рассказывают друг другу, что с ними происходит. Браки же, в большинстве браков, к сожалению, да, вот этого общения не происходит, да. Знаешь, как есть такой сериал российский, не забыл, как он называется, это вот во время, собственно, ковида было, и вот там, значит, актеры, значит, общаются там, значит, по зуму, да, друг с другом, и он говорит, ну, говорит, я, говорит, не знаю, о чем с женой сейчас поговорить, он говорит, о чем ты раньше-то говорил, ну, там сколько занавески, сколько нужно сдать на занавески, что там в школе происходит, да? То есть, когда нет взаимоотношений, когда есть
Замечательно, да.
бытовые, да, детали, а когда это забирается из жизни, а что дальше-то? А мы знаем вообще друг друга? То есть, это, пожалуйста, да? И это только про супруга, да? А дружба, сколько в нем, в дружбе разных красок, да? Я бы сказал, знаешь, разной теплоты, да? Ну, от взрывов, да, до теплых таких взаимоотношений, скрепляющих, от эмоционального обмена до сочувствия, сопереживания и поддержки, да, пожалуйста, ну вот хотя
Эта
бы.
тема очень обширна, я с тобой согласен. О любви можно говорить бесконечно, и всегда что-то новое ты вскрываешь. Поэтому...
Я к тому, что, в общем-то, и о ненависти можно сказать очень многое, да, то есть вот не только ненависть, это не только такое, то есть мы сразу, ненависть страшно, это мы убиваем друг друга, да, но ведь ненависть, она просто так не возникает, она же постепенно, ненависть – это чувство, которое перерождается из очень высоко заряженных, ну, положительных эмоций, да, и положительных чувств. Вот я о чем, да. Так что, друзья, вот уже вроде как бы немножко поговорили, а уже много чего, что мы нащупали, да. У нас есть комментарии, да. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам комментарии, конечно, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Это очень важно. И здесь на самом деле важно понимать вообще, вот для чего мы выходим. И мы, конечно же, когда вы пишете комментарии, мы видим, для чего, да, это все происходит и что мы можем сделать. И здесь я бы очень хотел, чтобы и ваша поддержка выражалась как в лайках, в репостах, в комментариях, так и вы можете поддержать нас материально. Это сделать очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, там есть все, что нужно, любую сумму, какую вы готовы пожертвовать и какой вы должны готовы поддержать наш проект, программа Б, потому что программа Б – это программа, ориентированная на вас. Мы хотим помогать вам разобраться в разных, очень сложных вопросах жизни. Поэтому, друзья, мы будем очень рады, если вы поддержите нас. Ссылочка в описании к этому эфиру. У нас есть вопрос, и он совершенно не в тему, но я отвечу, я зачитаю. Александр Горещук написал: «Приветствую. А почему никогда не говорят, что Библия была переписана еще в Риме?» Ну, во-первых, это, конечно же, ну, дичайший миф. Вот, я хотел подобрать другой эпитет, но вот как-то, значит, это не так. Александр, если вы действительно хотите разобраться в этой теме, есть замечательная книжка. Написал ее Джош Макдауэлл, библиолог, апологет. Она называется «Неоспоримые свидетельства». Там все о том, как создавалась Библия. Вот, возьмите, есть еще очень хорошая книжка, называется «История Библии». Там написано о всем, как формировался Ветхий Завет, как формировался Новый Завет, когда в Библии появились, когда вот очень появились там деления на главы и на стихи и так далее и тому подобное. Так вот, собственно говоря, мифу о том, что якобы она была там где-то кем-то переписана, посвящено большое количество страниц. И у нас сейчас времени не хватит, чтобы опровергнуть этот миф, но это миф, и, в общем-то, он никакой серьезной критики не выдерживает. Это вот как-то так. Я, по крайней мере, ориентиры дал вам, поинтересуйтесь. Это, правда, стоит почитать. Валентин Комиссаров написал: «Богу угодно, чтобы мы любили всех, но мы, люди, должны брать кресты по силам, потому что любить всех – это возможно только Богу и Сыну Его». Спасибо, Валентин. И это очень хороший ориентир для нас в нашей беседе. Мы действительно будем сейчас об этом говорить. Да? Вот, мы как раз действительно попробуем разобраться с Илларионом. У меня в гостях христианский психолог Илларион Огородников. Он, собственно, является еще и проповедником, служителем. Значит, смотри, знаешь, в детстве мы готовы любить весь мир. Да, вот мы встретили, я смотрю на свою дочку младшую, мы встретили, значит, она пошли гулять, она нашла какую-то девушку, приводит: «Папа, познакомься, это моя подруга». Да, сейчас мы так не можем себе позволить. Да. Мы не можем, значит, пообщаться, значит, с человеком, говорит: «Ты мой друг», да. Да, это вот такая вот какая-то, мы называем это инфантилизмом, с другой стороны, это такая открытость, да, готовы дружить со всем. Почему с возрастом эта функция изменяется? Что меняется вообще с возрастом в жизни и характере человека, как ты думаешь?
Ну, во-первых, конечно, нужно понимать, что тоже не нужно идеализировать детство, да, оно у всех тоже разное, и все-таки у каждого свой контекст, да, есть люди, которые, допустим, ну, детство, наоборот, получили много горя, да, научили любить столько уже будучи взрослыми. Ну, и как правило, я с тобой согласен, что чаще, да, что детство, не всегда, но чаще все-таки ребенок, он более открыт, да, к другим людям, он более гибок в общении, он такой непосредственный, он может подойти к незнакомому человеку, как-то завязать общение. Да, вот такая вот детская наивность, открытость, такая как-то чистота, да, еще можно назвать это, вот такое чистое отношение к людям, когда ребенок еще не сформировался как личность, он сформировался как взрослый человек, да, и ему легче выстраивать отношения с другими людьми, ему легче как-то быть другом, легче быть, иметь много знакомств, иметь много друзей. Но понятное дело, что взрослее человек приобретает какой-то такой негативный опыт, как результат, да, такой открытости. Со временем ребенок взрослее, он где-то обжигается, где-то его предают, да, где-то не получается устраивать отношения. И вот этот опыт негативный, да, формируется в нас по мере нашего взросления. Такой некий багаж, да, он нам мешает уже быть более открытыми. Где-то, ну, это понятно, это естественно, мы учимся на своем опыте и учимся на своих ошибках, и учимся быть аккуратными людьми, осторожными, это все на своем месте, и естественно, что вот такая взрослее, становясь взрослым, ребенок, ну не ребенок, а человек, да, он что-то теряет, то, что, допустим, было его преимуществом в раннем детстве, с возрастом, конечно, он становится другим и приобретает какие-то другие качества, да. И в этом плане это естественно и это неизбежно. В этом, наверное, и своя грусть у нас как взрослых, когда мы смотрим в детство, да, что детство, оно становится таким неким идеалом, да, такой идеализируется, оно становится прекрасным прошлым, к которому мы, к сожалению, уже никогда не вернемся. Но при этом мы забываем, что все-таки цель нас как людей, да, как, в том числе и как христиан, да, это в том, чтобы взрослеть во всех смыслах. И как люди, как личности, в моральном смысле, да, в интеллектуальном и в духовном смысле, да. То есть это все хорошо, вот это такая детская открытость и непосредственность, но это не идеал для нас, да. Мы все-таки должны быть, приобретать другие качества и, естественно, вот, проходить какой-то опыт, каждый он свой, да, но опыт какого-то другого выстраивания отношений с людьми, да, более какого-то зрелого, осмысленного и по-своему открытого, да. Поэтому это неизбежно, и мне кажется, что это нормально, когда в детстве мы были одними, а став взрослыми, стали другими. Наоборот, это была бы патология, если мы бы остались такими же неизменными, да, то есть значит, с нами что-то не так. Это ненормально, когда человек, будучи там взрослым, а мыслит как ребенок, да, и апостол Павел тоже об этом, этот образ использовал в Писании, да, что не быть младенцами по уму, да. Не быть детьми по уму, да, это все-таки очень важно, и важно все-таки ценить разный опыт, всю нашу жизнь, да, и детство, и зрелость. Но у каждого этапа есть свои плюсы, и это, наверное, не нужно.
Американский писатель Амброс Бирс писал: «Ближний тот, кого нам предписано любить паче самого себя и который делает все, чтобы заставить нас ослушаться». Ну, вообще, рассказы Амброса Бирса, они как раз о самых темных тайниках человеческой души. Вот, они поэтому бывают весьма страшноваты, потому что он погружает нас в подсознательное человека. Да? Ну вот мы каждый день встречаем людей, которые не нравятся. С некоторыми вынуждены общаться постоянно. И вот это ощущение неприятия. И ты, понимаешь, вот это сопротивление. Ты очень хочешь. У меня такое было. У меня на работе было... сотрудник, вот все внутри прям, и ты знаешь вот это ощущение. Даже если этот человек говорит что-то, ну, дельное, ты все равно этому сопротивляешься, потому что неприятен сам человек, да? Стоит ли пытаться пересилить себя и начать хорошо относиться к тому, кто вызывает раздражение? Например, там, вечно недовольным ворчунам, неблагодарным, завистливым людям. Как ты думаешь?
Ну, во-первых, я думаю, что главное – это нужно разбираться со своими эмоциями. Почему я испытываю вот неприязнь к этому человеку? Что вызывает во мне вот это отторжение? Да? Ведь мы как-то люди, нам не свойственна вот такая саморефлексия во многом. Да? Мы просто как-то попадаем в это состояние вот неприязни, но не пытаемся разобраться, а в чем причина. Одно дело, да, когда человек целенаправленно постоянно делает какое-то зло, да, как-то настроен против тебя агрессивно, это понятно, да, но бывает, я думаю, что чаще бывает ситуация, когда вот просто мы сталкиваемся с какими-то людьми, и ну просто он тебе неприятен, не симпатичен, да, тебе просто тесно как-то в общении, да, некомфортно, хочется скорее от него уйти. Да, и вот если это чувство есть, да, если ты понимаешь, что ну, в этой ситуации ну, ты как бы, это проблема не того человека, а твоя, да, то нужно все-таки пытаться вникнуть в себя и увидеть, а почему я так не реагирую, что вызывает вот эти эмоции, да. В этом плане, конечно, тут нужно больше работать над самим собой. С другой стороны, я понимаю, да, что есть люди, которые действительно, ну, всех напрягают, да, и люди занудливые, какие-то, может быть, агрессивные по своему характеру, то есть такие некоммуникабельные, то есть всем с ними одинаково плохо, да. Тут уже другая ситуация. Тут нужно все-таки учиться выстраивать отношения с такими людьми, насколько, ну, максимально возможно с нашей стороны, да. При этом, конечно, больше думая о себе, о том, чтобы я от этого не страдал, потому что общение, оно не должно вытягивать из нас соки, да, вот эмоциональные такие, эмоциональные силы, которые нас питают. Поэтому здесь тоже нужно соблюдать такой некий баланс с такими людьми. Да? С одной стороны, стараясь проявлять к ним, ну, поступками, если не эмоционально, но хотя бы в поведении быть с ними милостивыми, да, добрыми, насколько это возможно в конкретной ситуации. Да? Но при этом соблюдая вот эту дистанцию. Я думаю, это естественно, это нормально, потому что отношения – это движение не только наше. Отношения – это движение с обеих сторон, да, когда люди идут друг к другу навстречу. Если другой человек не способен к этому, да, всего разных обстоятельств, то мы со своей стороны можем только сделать то, что зависит от нас.
Да, я прочитаю наши комментарии наших слушателей. Дмитрий Макин написал: вот эта детская открытость нам нужна в общении с Богом. Тут я, ну, с Дмитрием действительно согласен. Действительно, детская открытость. Именно поэтому Христос и говорил, что если не будете как дети, если у вас не будет вот этого открытого сердца, то не войдете в Царство Божие. Да? Невозможно это сделать. Иоанна Божия написал, значит, о чем разговор. Спасибо за рассказ о книге. Эта книга очень хорошая. Имеется в виду, наверное, Джош Макдаул. Да, неоспоримое свидетельство. Мы говорим о том, можно ли полюбить всех людей. Ну, должен ли я любить всех людей? Вот абсолютно. Да. Значит, Дмитрий написал, Гафурьянов написал: мы не можем любить всех, но мы можем иметь к людям сожаление о том, что они обмануты дьяволом, ибо в нас должны быть те же чувствования, как в Иисусе Христе. Хорошие, да, давай попробуем об этом поговорить. Действительно, Что такое любовь ко всем людям? Вот начнем, вот, знаешь, вот зайдем на эту тему, вот, знаешь, вот с чего. Можем ли мы вообще управлять своими чувствами? Если мы говорили про вот, неприятных людей, да, и мы готовимся, да, к встрече, да, мы, значит, молимся, мы просим у Бога: Господи, дай мне любви к этому человеку, дай мне терпения к этому человеку. И первые 5-10 минут у нас получается. А потом этот человек находит ту точку, на которую он давит, и вся наша вот эта подготовка летит неизвестно куда. Мы раздражаемся, мы начинаем опять, мы очень в один и тот же сценарий попадаем, да? Вот, можем ли мы вообще управлять своими чувствами? Можем ли мы приказать себе полюбить человека, заставить себя это сделать?
Я думаю, что для начала нужно это понимать, что любовь это не всегда какие-то положительные эмоции в отношении другого человека. Да? Это хорошо, когда есть какое-то такое, ну, любовь как чувство, да, вот, в семье, в дружбе, вот об этом ты говорил сегодня. Но нужно понимать, что любовь это прежде всего наше поведение, да, то есть наши определенные поступки, цель которых явить вот это благое, доброе отношение к людям. Да? То есть это все-таки любовь, это все-таки больше, ну, на мой взгляд, любовь все-таки больше в сфере конкретных действий. Почему мы об этом с тобой еще будем говорить, да, там о любви к программам, например, да, то есть, ну, все-таки нужно различать о том, что есть любовь как чувство, как такое, нежность, ласковость, да, и есть любовь как поведение, как определенное усилие над собой ради того, чтобы явить вот это благо, это добро людям, которые вызывают обратное, да, люди, которые вызывают раздражение, ненависть и так далее, да. Вот в этом плане, конечно, мы, как христиане, призваны, вот, любовь является не как какое-то вот эмоциональное, да, проявление, а как определенное, ну, настрой, добрый настрой ко всем людям. И я думаю, что наша тема, она как раз указывает на то, что есть пределы нашей ответственности, да. Мы, на мой взгляд, призваны не любить весь мир, да, а любить тех людей, которых Бог нам посылает в нашу жизнь. Любить о ближних. По крайней мере, мы видим на примере Иисуса Христа, да, что он как раз говорил о любви к ближним. Он не призвал любить весь мир, языческий мир, да, хотя бы научитесь любить тех людей, которые вот рядом с вами, которые Бог в вашу жизнь посылает. И мне кажется, для христиан это первая задача, самая важная, да, не стараться объять необъятное, а учиться вот реально любить реально на примере тех людей, которые в нашей жизни Бог посылает. Да. Да, где-то сложные люди, трудные люди, но мы помним, да, Евангелие 5 главы, когда Христос говорит, да, если вы любите только любящих вас, то какая вам награда? Не делают ли так и мытари? То есть в этом плане, я думаю, что нужно все-таки понимать, что, ну, как, в нашей жизни случайных людей нет, да, и если какие-то люди появляются в нашей жизни, которые вызывают какое-то неприятие у нас одних или других людей, то это значит повод работать над собой и стремиться к этому, учиться все-таки с такими людьми взаимодействовать. Насколько это возможно, не обязательно, да, вот, всю душу вывернуть человеку, но вот насколько возможно в конкретной ситуации проявлять эту любовь, доброту, и при этом понимая, да, если человек на меня влияет негативно, то, может быть, нужно как-то от него немножко держать дистанцию, не позволять разрушать мой внутренний мир, да. Но и не закрываться от него, да, быть таким добрым, милостивым и открытым для него. Насколько это возможно в конкретной ситуации от каждого из нас.
Да, ну и по сути Иисус, отвечая на вопрос, кто мой ближний, говорит вот эту притчу о добром самарянине, да. Ну, казалось бы, Иисус не, не, не предла... ведь Иисус не предлагает полюбить всех самарян,
Да.
да. Он предлагает,
Да.
да, он предлагает полюбить конкретного самарянина. Да, или показывать, что вот этот самарянин, он не полюбил, например, всех евреев, он полюбил конкретного человека, да, то есть, который нуждался в его помощи. То есть он сделал выбор. И вот этот ежедневный выбор, Об этом ежедневном выборе говорит Христос, да? Потому что когда мы говорим про всех людей, это все вот, ну, просто, да? Там невозможно любить сейчас там соседа, который врубает там в час ночи там караоке и бабахает тебе, да? Вот. Ты все равно так или иначе должен вступить в нем коммуникацию и сказать: слушай, друг дорогой, мы
вот
все...
Тогда можно по-настоящему проявлять эту любовь.
Да.
Абстракция, понятия любви, они неприемлемые, и это действительно ни о чем. Вот в этом плане Толстой был, наверное, прав, да, что любить-то нужно не весь мир, а любить тех людей, которых ты знаешь, которых ты вступаешь в отношения. Так
Самое интересное, что у Толстого как раз с этой конкретной-то любовью была проблема. И он сам это очень хорошо осознавал, кстати сказать. Да. Да, и боролся с этим, и как-то страдал от этого. Вот это
ну мне... и брак у него был достаточно сложный. Да,
ну, а тут нужно сказать, брак сложный с его стороны. Там, ну и для Софьи Андреевны, ну, которая вот всю жизнь его любила. И старалась ему помочь, вопреки всему, да, вставала на его защиту, но это уже отдельная, да, история его жизни. Джонатан Свифт, один из главных, мне кажется, христианских сатириков, который подвергал критике все человечество и призывал к любви к человеку, да, знаменитая фраза Джонатана Свифта: «Я ненавижу то существо, всем сердцем ненавижу то существо, которое зовется человеком, но при этом я люблю Джона, Мэри и Сару». Да, то есть он как бы как раз показывал, да, вот этот парадокс, что как бы невозможно любить человека во всей вот этой его греховности, но при этом как бы человека вообще, да, но при этом можно полюбить конкретного грешника, да, помочь ему вот быть человеком. И вот Джонатан Свифт тоже писал: «Мы достаточно религиозны, чтобы ненавидеть друг друга, но недостаточно религиозны, чтобы любить друг друга». Да. Это, вот этот, это опять же, да, мастер парадоксов. Mm-hmm. Прочитаю я тоже комментарии. Дмитрий Макея написал: «На какие Божьи установки нам следует опираться для формирования в себе Божьей любви к людям? Легко любить людей на расстоянии, любить близких – это ежедневный труд и решение». Вот давай попробуем на этот вопрос ответить. На какие Божьи установки нам следует опираться для формирования в себе Божьей любви к людям?
Ну, конечно же, основная – это тема милосердия. Да? Все-таки Бог милостив и милосердный. И вот эта тема, наверное, я думаю, всегда нам поможет ну, как-то по-другому смотреть на людей, на тех людей, которые вызывают у нас какую-то неприязнь, да, и нежелание вообще общаться. Попытаться вот увидеть в них что-то такое, что вот вызовет вот это чувство милосердия, какого-то сочувствия. Ну, по крайней мере, я могу про себя сказать, что мне это очень помогало в общении с такими людьми, которые у всех вызывали раздражение. Но я пытался вот посмотреть немножко по-другому на человека, увидеть его какую-то вот, не его вот эти иголочки, да, как у ежика, а увидеть его вот эту несчастную натуру, которая одинокую, несчастную, которая нуждается в Божьей любви, да. И мне кажется, это вот нам тоже, если мы так будем учиться смотреть на людей, которые нам неприятны, то мы не на их иголочки будем обращать внимание, а вот на их вот эту внутреннюю сущность. Да? Человек, почему он злой? Как правило, это человек просто несчастный. Да? Одинокий, несчастный, непринятый. Да? И вот эта его пустота, да, отсутствие этой любви, оно и вызывает у него такое отношение с другими людьми, вызывает такую колкость, да, острость. И поэтому, мне кажется, это вот очень нам поможет все-таки. Ну, посмотреть на человека не так, как ну, легко смотреть, как все смотрят. А вот, может быть, с такой точки зрения, как Бог смотрит на каждого из нас. Потому что Бог же видит нашу слабость, Он сожалеет, сочувствует нас. Он не на наши грехи как бы притыкается, да? Он видит саму суть и видит, что эта суть как раз именно отсутствие вот, пустота души, пустота одиночества, которая может восполнить только Он.
Милосердно. Ну вот, собственно, в подтверждение твоих слов комментарий нашей слушательницы Светлана Селиванова написала: «Здравствуйте, думаю, насильно любить себя не заставишь, а вот проявлять милосердие и уважать человеческое достоинство нужно. Вопрос, а как понимать тогда позицию патриарха, почему он сейчас не призывает всеобщей любви, а оправдывает агрессию. Друзья, мы не комментируем политические события, мы как бы не можем давать им сейчас оценку, да, и не даем сейчас оценку. Поэтому я призываю, в общем-то, я думаю, что и как бы в проповедях, значит, патриарх может вполне себе говорить о любви, о милосердии и о том, что важно для всех нас, как для христиан, да, вот, и как публичная личность, он отвечает за свои слова перед Богом, вот и все. И понятно, что то, кому многое дано, того многое спросится, да, поэтому нам важно не оценивать кого-то, да, вот, а понимать, что мы можем сделать, что мы можем сделать сейчас, чтобы ненависти стало меньше, а любви больше. И это в наших силах. И для этого не нужно там иметь какие-то там великие рычаги давления на весь мир. Да? Для этого нужен один человек, всего один человек, которого мы можем полюбить и которому мы можем оказать сейчас милосердие. Вот в чем штука. Значит, вот, давай поговорим о Нагорной проповеди, да, Христа, да, это начинается с 5 Матфея, где-то в течение трех глав Матфей подробно излагает вот это этическое учение Христа, да, что значит быть христианином, да, что значит следовать за Богом, как мы можем вообще в этом мире находиться. Христос говорит в Нагорной проповеди: «Вы слышали слова, люби ближнего своего, но ненавидь врага своего. Я же говорю вам, любите врагов своих и молитесь за тех, кто преследует вас, и тогда будете детьми Отца Небесного». А как я могу любить врага? Что значит полюбить врага?
Ну, вот то, что мы и говорили, да, все-таки, ну, да, вот, когда речь заходит о врагах, о людях, ну, не обязательно враг, да, оппонент какой-то, это же не про военные действия, ну, не только про военные действия, да, идет речь, а о том, что вот в нашей жизни есть люди, которые нам настроены враждебно, да, либо как-то оппоненты какие-то, да, то есть здесь, конечно, нужно понимать, что есть, об этом я говорил тоже, да, есть сфера наших эмоций, которые мы можем проявлять по-разному. Людям, которые наши друзья, близкие, мы можем проявлять наши эмоциональные отношения, любовь в эмоциях, да, с помощью, в том числе, эмоций. Но когда речь заходит о людях враждебных нас, понятное дело, что, ну, эти эмоции, негативные эмоции, которые у нас также рождаются, ну, с ними нужно просто разбираться и понимать, что я могу любить этого человека, при этом он мне будет неприятен. При этом у меня эмоционально будет проявляться к нему какое-то вот такое, ну раздражение где-то, да, какое-то тоже неприятие. То есть эмоционально я все равно буду к нему, не буду к нему относиться так, как я отношусь к своей супруге там или к другу. Это нужно сразу в себе понимать, да. Но любовь, в чем она проявляется к таким людям? В том, что мы все равно, вопреки нашим эмоциям, вопреки тому негативу, который у нас тоже есть, мы поступаем в отношении них правильно, мы поступаем в отношении к ним милостиво. Да. Мы готовы за них молиться, мы готовы проявить какую-то помощь пассивную, насколько мы это возможно. Да. Но при этом все равно вот эти эмоциональные переживания, которые у нас есть, это несколько другое. И, по-моему, насколько я помню, Клайв Льюис об этом, просто христианство об этом писал, да, вот об этой мысли, что любовь, она проявляется в поведении, да, вопреки тем эмоциям, которые даже у нас есть, мы являем эту доброту, являем это милосердие, протягиваем руку помощи, да, если человек готов ее принять, но при этом это не значит, что мы должны к нему испытывать такую нежность, как мы испытываем к нашим близким, да? Это вот совсем разные вещи, и вот это нужно себе осознавать, да, потому что часто мы сами себя начинаем винить: вот, я должен его любить, но как я его люблю, у меня при этом к нему раздражение, он мне неприятен, значит, с моей любовью что-то не так. Ничего подобного, да, все-таки любовь – это не только эмоции. Любовь – это именно сознательно, целенаправленно идти против своих эмоций, вопреки своим эмоциям, проявлять милосердие, доброту к тем, кто в обычном состоянии, да, вот не христианском, вызовет только ответную злость и враждебность. Да. Христианский путь – это как раз такой путь. Идти вопреки своим негативам, которые в нас в любом случае есть.
Но здесь, видишь, во-первых, мне кажется, что основной посыл, по крайней мере, первой трети Нагорной проповеди в том, что без Бога мы не можем делать ничего.
Конечно,
Да?
конечно.
Это во-первых. То есть как бы возлюбить весь мир всеми своими силами, вот, там, характером, нацелиться на это. И многие пытались это делать, да? Делали это метический кодекс строителя коммунизма там, и так далее, и тому подобное. Да? И ну, мы прекрасно понимаем, во что это выливалось. Да? В формализм. Да, говорили на словах одно, в результате получалось другое. Христос, когда говорит о любви к врагам, он прежде всего говорит, что любовь – это противоположное к ненависти. Не ненавидеть уже означает любить. Да? Вот это вот самое важное понять. Да? Когда мы говорим «любить врага», это не означает, что он станет для вас близким человеком. А вполне возможно, что может стать. А кто может? Ну,
Вариант, да.
да, это ну, правда, и были такие случаи, да, и есть такие случаи. У меня, например, самые близкие друзья были, ну, самыми близкими друзьями были люди, которыми я начинал с открытого конфликта и противостояния, да. А почему это происходит? Потому что это очень сильно заряжены эмоциональные эмоции, да, эмоциональные чувства, да. Я проявляю это, ну, говорю то, что для меня важно, человек говорит то, что для него важно, и мы находим взаимопонимание. Вот поиск взаимопонимания – это уже путь к любви. Да? Это не означает, что человек, все, теперь вот твой родственник, ты там готов, значит, душу положить за други своя. Да? Вот. Это означает, что прежде всего ты перестаешь ненавидеть. Вот эта любовь как путь к борьбе с ненавистью. Вот о чем Христос-то говорит, да? И поэтому говорит о том, что это не означает, что ты не должен защищать своих близких, ты не должен там защищать слабого, да? Он говорит о том, что если ты пытаешься это будешь делать тем же самым способом, да, почему все время говорят там, вот кто ударил тебя по правой щеке, цитирует слова Христа, поставь и левую, это означает, что попытка решить проблему тем же самым способом, как бы, как и в отношении к тебе сделано, да, это изначально путь в никуда на самом деле, да. Вот о чем, собственно, Христос говорит о принципах, вот о принципах поведения верующего человека. Вот здесь нам нужно это просто понять, да. Прочитаю еще комментарий. Ольга написала: «Вопреки всему, что бы человек ни делал, есть бессмертная душа, достойная спасения. И вот если смотреть не на дела, а на бессмертную душу, любовь начнет и к врагу расти». Да, ну, я солидарен с Ольгой абсолютно точно. Именно в понимании того, что этот человек такой же, да, как и ты, и его также любит Бог, и Бог зажигает. Не зря нам Библия говорит о том, что Бог посылает солнце над злыми и добрыми, да. Это не означает, что он одобряет дела злых людей. Это означает, что он дает возможность злым людям измениться. Да? Вот в чем вся штука. Дмитрий Маке. Время покажет, кто брат, а кто так. Ну, это правда, но я думаю, что если мы будем вот над этим постоянно думать, а кто брат, а вот сам время покажет, мы больше нанесем урон своей душе. Да? Вот в чем вся штука-то, да. И в этом смысле мне очень нравится одна, значит, такая цитата из Питера де Врайза, который писал: «Мы должны друг друга любить, это верно, но нигде не сказано, что мы еще должны друг другу и нравиться». Вот. И это очень, мне кажется, точная цитата. И даже когда мы, ну вот, даже с близкими друзьями, мы не во всем друг с другом согласны. Нравятся ли нам все черты друг в друге? Нет. Да. Я помню, как, значит, другу моего детства, я попал к нему домой, и, значит, сидела родная сестра, и она раздражалась, потому что он с вилки, а вилку стучал зубами. Вот и все. Это означало, что сестра ненавидит своего брата? Да нет. Нет, да, нас много, может многое разделять, многое не нравится. Это означает, что мы можем говорить, во-первых, об этом друг другу. Вот. Но причем надо думать о том, как говорить. Да? Ну и мы еще можем что-то с этим делать. Да? Поэтому для этого, мне кажется, тоже очень, очень важный момент. Ну давай вот так.
Да, мы же можем любить человека и при этом его ранить. Это тоже и в отношениях с людьми это и всегда и бывает, да. Но это же не значит, что мы вот все разлюбили человека и он нам стал врагом.
Да, давай попробуем ответить на самый главный вопрос эфира нашего. Должен ли я любить всех людей? И если люди проявляют по отношению ко мне агрессию, злобу, как я должен на это реагировать?
Ну, если есть такое, конечно, то в первую очередь нужно, ну, понять, почему человек себя так ведет. Да? Я думаю, что это нам намного облегчит, нашу эмоциональную реакцию на него, почему ко мне вот, человек испытывает ненависть. Да? А что причина? Может быть, мое поведение, да, это тоже возможно, стало причиной. А может быть, это не связано со мной. Может быть, человек сам так решил по каким-то ему особо, причинам, его, лично его. Проявлять вот эту ненависть. Да? Но в любом случае, я думаю, что, ну, понятно, что с нашей стороны мы должны быть максимально открытыми для людьми, максимально, ну, добрыми, да? Насколько это возможно в каждой ситуации. И естественно, что если с человеком, вот лично у меня есть какие-то трудности, то, ну, это повод для того, чтобы, по крайней мере, как-то задуматься об этом, повод помолиться, поразмышлять, а почему это происходит. Да, я понимаю, что есть вещи, которые я не контролирую, есть вещи, которые не зависят от нас, и просто вот человек так нам настроен. Но, может быть, мы ему кому-то напоминаем, может быть, мы просто вот, наша личность вызывает ему отторжение. Да? Но в любом случае, я думаю, если нас ненавидят, это не повод для того, чтобы нам, как верующим, задавать тему. Да? Это, наверное, самое главное. Попытаться понять, почему это происходит, попытаться все-таки оставаться милостивым, добрым к этим людям, да, вопреки тем же негативным эмоциям, которые рождаются и у нас. Да. Мы люди, мы не роботы, мы тоже люди, мы тоже как-то реагируем на эмоции других, да, будь то положительные эмоции или отрицательные. Но мне кажется, что вот нужно начать с этого, да, попытаться понять, в чем проблема, обмолиться и, естественно, конечно, ну, стараться, насколько это возможно, быть максимально открытыми, добрыми, милостивыми к этим людям.
Да, прочитаю еще комментарий нашей слушательницы Саши Дружинина. Написала: «Привет всем. Любовь – это действие, а не эмоции, но выразить любовь в эмоциях – это тоже важно». Я
Конечно.
соглашусь, Саша, с вами, и немножко свою такую добавление, скажем, к вашим словам. Любовь – это и действие тоже. Вот когда мы начинаем отрицать, что любовь – это не эмоции, а это действие, это не совсем верно. Любовь – это и эмоции, и действие. Да? И прежде всего, любовь… Но мы прекрасно понимаем, что когда действие без любви, во что это превращается? Мы знаем, во что это может превратиться. Да? Может превратиться в какую-то формальность, может привести к конфликтам и так далее и тому подобное. Поэтому любовь – это и эмоции, и действия. Это какое-то очень чувство, вмещающее все. Конечно же, без действия любовь. Именно поэтому значит, об этом мы можем во многом говорить. Да? Значит, во многом, да. Ну, пастор Влад Юртов тут нам пишет, что как можно любить насильника, человек, который, предположим, крышует твой бизнес, который регулярно подвергает тебя абьюзу. Мы об этом говорили, да. Это не означает, что мы сейчас одобряем этого человека. Это означает, что мы делаем все для того, чтобы перестать его ненавидеть. Вот в чем вся штука. Это путь. Да, это не означает одобрение, это не означает, что мы должны соглашаться, это не означает, что мы как бы должны вот с этим мириться, да. Но это путь к тому, чтобы не ненавидеть человека, это самое важное, да. И в окончании нашего размышления о любви, такой, мне кажется, очень важный сегодня, конечно же, первое послание Коринфянам, 13 глава. Апостол Павел пишет: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь, звенящий кимвал, звучащий. Если имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Я хочу сказать, подводя итог, любовь – это путь. Вот этот путь мы проделываем каждый день, встречаясь с неудобными людьми, с теми, кто нас ненавидит, не любит, кто проявляет по отношению к нам злобу. Вот и все. Идите путем любви. И любовь побеждает ненависть. Я в этом абсолютно уверен. Спасибо, Иларион, что был с нами. Спасибо, друзья, за ваши интересные комментарии. И в следующую пятницу в 12:00 мы ждем вас в передаче, в эфире передачи программы «Б». До свидания. Да благословит вас Господь.